истории. На радио «Комсомольская правда».
В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно и загадочно умерли 6 туристов из Казахстана. Опытная руководитель группы, мастер спорта по туризму, 41-летняя Людмила Коровина, она же учитель физкультуры педучилища в казахском городе Петропавловске. А с ней ребята и девушки из петропавловского турклуба «Азимут». Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Вика Залесова и Татьяна Филипенко. Только седьмая участница похода, 17-летняя Валентина, выжила. Как принято говорить в таких случаях, выжила чудом. Эта трагедия тогда озадачила даже опытных спасателей. Как могли молодые и крепкие люди погибнуть летом на относительно небольшой горной высоте? В прессе гибель туристов на Хамардабане окрестили «Бурятским перевалом Дятлова». Наталья Варсегова – единственный журналист, которому удалось взять интервью у выжившей Валентины Уточенко. Но сначала обо всем по порядку.
Расследование Натальи Варсеговой.
Часть первая.
Чтобы разобраться в этой истории, я отправилась в Бурятию. Важно было понять, что говорят и думают о группе Людмилы Коровиной спасатели, принимавшие участие в поисковой операции в августе 93 года. Удивительное дело, все, с кем мне приходилось общаться, хорошо помнят эту трагедию. Потому что ни одному из моих собеседников не доводилось более вывозить с гор сразу по 6 трупов. И уж тем более с Хамардабана, где и зимой, и летом немало туристов. Спасатель Владимир Зинов не раз бывал в этих местах. Вот как он рассказывает о том, что такое Хамардабан.
Хамардабан – горный хребет. Начинается он от Саян. То есть это от границы практически с Монголией. И вот он доходит до Улан-Удэ. Летом это такие, я считаю, как субтропики. То есть при хорошей погоде, утром просыпаешься, небо синее-синее, зелень, красота, папоротник, кедр, елка, там, ну, в общем, реликтовые тополя. Небо синее, ни одного облачка. В 10 так что-то появилось, в 12 грозовые тучи, в 12:30 в час над головой гром молния, ливень, как в тропиках, через 10 минут. Через 15 опять солнце сверкает, и все. И каждый день такое может быть.
Группа Коровины погибла 5 августа. Через 4 дня выжившую Валю подобрали туристы-водники. А 18 числа они с плавом по реке добрались до спасательного отряда. На следующий день начались масштабные поиски. Вот как об этом рассказывает Владимир Зинов.
А что вы вообще знали изначально от Вали? Вот с какими данными вы туда поехали?
Что они где-то перед триангулятором это, ретранс этот. Там раньше был ретранслятор стоял, он развалился весь. И гора так и называлась, ретранс, ретранслятор там был. Все это на высоте 2000 метров. Они все рассчитали четко, потому что утром обычно каша такая, как говорится, гурьевская с изюмом. Вот, овсянка или манка. Вот. В обед поесть, так это, чтобы ноги тащить. Вечером хорошо поесть, чтобы отдохнуть. Ну, может, две банки у них было на весь маршрут. Но они рассчитывали на ягоду, на грибы, которые внизу. Потому что август, грибов во, ягоды во, черемши немерено. Все, вот они на это рассчитывали. И если бы не этот монгольский долбанный циклон, который то ли второго, то ли третьего там начался, вот августа, то есть 3 дня была непогода. И вот это все их сгубило.
Когда же спасатели нашли погибших туристов, то им потребовалось немало мужества, чтобы не сойти с ума.
Они были практически все под целлофаном, их раздуло сильно, они как в парнике там лежали, потому что после этого жара была страшная. И то есть глазницы, рот, все это, уши, все это было выведено.
Они все были в одежде, да, то есть... Никаких там, допустим, ну вот странностей, на ваш взгляд?
Там кто-то был раздет, кто-то, то есть обутках был кто-то. Ну, я не обращал внимания, потому что, ну, это было очень тяжело морально поднимать их, укладывать вот в трупные мешки. Вот.
Валентина выжила чудом. Это признают все спасатели, с которыми мне приходилось общаться. Сам Господь вывел ее на реку Снежная, где она и встретила туристов-водников, приехавших на Хамардабан из Киева. Спасатель Валерий Татарников уверен, если бы не эта встреча, она бы погибла.
В абсолютно невменяемом состоянии. Ходила, как белое привидение. Они подплыли, она сначала испугалась, а потом они кое-как вышли, ее начали, она сначала зарыдала, ну, естественно, там стресс. Потом заплакала, упала там, они ее откачали, там чаем напоили, вот, и потом она начала рассказывать. У нее там сознание медленно приходило в себя, они ее там отпаивали, там, естественно, укутали, там, ну, как джентльмены настоящие. Но это ее очень большая воля, что она хоть что-то им сказала конкретное, что они погибли.
Стойкости Вали спустя 25 лет удивляется и заслуженный спасатель России Юрий Голиус. Эту спасательную операцию он помнит в деталях, так как отвечал за ее организацию.
Я Краснику, Валерий Федорович, дай мне Валину объяснительную, по факсу отправь. Валя там описывает, что когда мы остановились, когда Дениске стало плохо, Людмила взяла его на колени, вот, тот уже, ну, посинел практически, она сняла свой свитер с себя, одела на него, вот, а Валя стояла тот же рядом, и Людмила ей сказала: сходи, посмотри, как там ребята. Ну, ребята буквально от того места, где сидела Людмила с Денисом, буквально 30 метров. Но Валя подошла к ним, которая была наброшена на них, вот это полиэтилен. Я когда, говорит, его сняла, и они как цветочки рассыпались по сторонам.
Почему они сидели под полиэтиленом?
А они в кучке сидели, они прикрылись вот таким, кто, где, как.
Они пытались согреться?
Ну, естественно. Они как группа. Они
у них вот... спальники были с собой. Завернись в спальник.
Это была, ну, наверное, определенная остановка. Вот идет группа, час, вот, там они должны отдохнуть 10-15 минут. Когда вот они остановились, и Денисе, значит, стало плохо. Эти ребята, значит, чтобы не терять, так сказать, и тепло, они молодцы, что вот они укрылись. А когда вот получилось, что с Денисом, значит, долго он не ходил, уже там и посинел, говорит, как Валины слов.
Людмила час примерно пыталась откачать.
Она его и грела, она его и свитер одевала, значит, его массажировала пальцы. Пальцы уже синие были, холодные. Даже, как она сказала, Валентина, что я взяла его одну руку, вот тогда, как вот сидела, левую руку, значит, и она была холодная. И в это время Людмила говорит: посмотри, что там с ребятами. Вот я и подошла, и они вот, как они были, они рассыпались по сторонам. Вот, все. И я тоже поняла, одного взяла, пульса нет, значит, второго. Но и пришла к ней, к Людмиле, и говорит: все, ребята, все этот самый, и мертвые. И в это время умирает Дениска у Людмилы на руках. Вот. Я, говорит, походила опять туда, к ним, подошла, к тем. Один кто-то в истерике был или как там, попытался, или там ботинок слетел, там чего-то где-то как. Ну, то есть, вот, была какая-то вот обстановка непонятная в группе там была. И она, когда снова пришла, и Людмила уже была мертвая. То есть она вот на руках вместе с Денисом умерла. И мне, говорит, что оставалось делать? Я взяла там, значит, ну, свой там у нее спальничек, что-то еще, значит, и пошла, уже стало дело к вечеру, на границу леса.
Позже я выяснила, что Юрий Евгеньевич перепутал имена. Первым скончался не Денис, а Саша Крысин. Но суть рассказа эта путаница не меняет. Воспоминания Голиуса полезны еще и тем, что с Людмилой Коровиной он был знаком задолго до этой трагедии.
Продолжение через несколько минут. Темные истории. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Темные истории. На радио «Комсомольская правда». Расследование Натальи Варсеговой.
В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно и загадочно умерли 6 туристов из Казахстана. Опытная руководитель группы, мастер спорта по туризму, 41-летняя Людмила Коровина, она же учитель физкультуры педучилища в казахском городе Петропавловске. А с ней ребята и девушки из петропавловского турклуба «Азимут». Только седьмая участница похода, 17-летняя Валентина, выжила. Наталья Варсегова – единственный журналист, которому удалось взять интервью у выжившей Валентины Уточенко. Но обо всем по порядку. Часть вторая.
Стойкости Вали спустя 25 лет удивляется и заслуженный спасатель России Юрий Голиус. Воспоминания Голиуса полезны еще и тем, что с Людмилой Коровиной он был знаком задолго до этой трагедии.
Юрий Евгеньевич, вы Людмилу Коровину знали при жизни, да? То есть вам приходилось с ней встречаться?
Да, очень хорошо я ее знал. Я ее знал, значит, еще она когда в системе по туризму работала там, в Казахстане. Значит, мы на этих сборах различных. Даже встречал ее после похода. Было однажды у нас такое из походов, это по Байкалу, это в район Хакусов, это северо-байкальский район. Мы с группой, с нашей, с туристов, которые из Бурятии, проходили тот маршрут, в Хакусах остановились, и вечером нагрянула Людмила с двумя ребятами. То есть вышли они с верховьев, это был зимний поход. Ребята молодые, она тоже. Мы там переговорили, я посмотрел, что ребята такие измученные. Она мне рассказала, что мы занимаемся вот школой выживания и так далее. Мой совет уже в то время был и такого характера, что нельзя молодых ребят испытывать таких вот походов, если не будет определенной подготовки. То есть эти ребята были очень сильно измучены.
Вот что это значит, сильно измучены?
Вот. И я человек опытный в этих делах. И я сразу вижу, в каком состоянии ребята приходят. Даже когда вот они прошли, нужно было вот прямо, скажем, топить печку там. Значит, мы выделили им там номер. Ребята, даже топор, им было тяжело поднимать. Когда я им предложил, тот же чай, тот же хлеб, и они схватились так, что как будто бы они никогда не ели вкуснее и так далее. Я посчитал, что это было, ее как школа выживания, где-то и как-то она их ограничивала.
Какой был год?
Чуть ли не 86-й, 87-й, а я еще раньше ее знал. Вот. И после этого мы еще встречались многократно. Мои были предложения, что, Людмила, тебе надо вот как-то измениться. Организм растущий, их надо кормить. Вот. А то, что если случится в походе чего-то, чтобы ребята знали, на чем можно, пропитаться и так далее, если это принудиловка будет.
А сколько лет ребятам было?
Наверное, 16-17 лет, вот, в пределах этого. Так оно и получилось.
Что
потом
это за школа выживания?
А это она ограничила их питание, а требовала их выносливость.
Палатку-то они брали с собой, одежду? Или здесь тоже были какие-то ограничения?
Вот она шла-то в свитере в своем, на ней-то было тепло одето, а ребята, они полулегкой, даже обувь, у некоторых шнурки даже не были завязаны, то есть это какая-то спешка. Я проходил по ихним по местам, вот где они проходили, видел перед последним, они обедали там на перевале, на гребне, мы там видели какого-то грота. Вот в этом гроте кто там проживал, я не знаю, но они там останавливались. Мы даже обнаружили вот банку от тушенки. Вот на всех на этих людей одна банка тушенки. Это что? Я даже смотрел, ну, может быть, конфетами питаются или что-то. Я не нашел даже оберточек ли от шоколада или что-нибудь. Какая-то, в общем, спешка непонятная. Вот это было.
Может быть, она опаздывала по маршруту, она пыталась.
Само собой, она опаздывала на сутки. На назначенное время на Патовом озере они должны были встретиться. Вот. И когда вот это случилось, ЧП, они еще до Патового озера, там еще идти дня три хорошей ходьбы. А при том, что как они питались, и в том, вот как они одевались, и при той погоде, которую они бы не успевали бы никак. И я считаю, что вот эта ее гонка, она обернулась. Еще раз говорю, спешка, спешка и спешка.
Вы 27 лет возглавляли спасательную службу.
Да.
Вот были ли трагедии большего масштаба за все это время? Приходилось ли вот вывозить больше, чем 6 трупов вот так с гор?
Не было.
В Петропавловске-Казахском трагичная история наделала много шума и породила страшную версию, которая звучит и сейчас. Ребята попали в зону испытания секретного оружия. А выжившую Валентину спасли сотрудники госбезопасности и взяли с нее подписку о неразглашении. Именно поэтому Валя покинула город и до сих пор не общается с прессой. Как вспоминают очевидцы, тогда на прощание с погибшим пришел почти весь городок. Все гробы были закрытыми. Вместе с сотнями других горожан туристов провожала в последний путь подруга Людмилы Коровиной Валентина Яськова.
Хоронили их всех из колледжа. В спортзале было. Это было жуткое зрелище. Такое скопление горя просто невозможно было представить. 6 гробов. Ситуация очень сложная была еще и тем, что, конечно, причины всем, конечно, что случилось. Первая версия, никто нам не оглашал, а знаете, вот так вот где-то этими, что это было, были перепады температуры, и они просто замерзли. Вторая версия, что у них уже продуктов не было, они не могли спуститься. Но я сама была, когда Наташе принесли вещи дочери, и она открывала рюкзак. И все потом родители подтвердили это, что носки шерстяные, какая-то одежда, все было сложено в рюкзаке, как говорится, даже вот не пытался никто доставать. Из продуктов консервы, баночки с консервами, какие-то орешки, сахар, тоже, там же все по 100 грамм. Я вот видел, как они собирались, там все взвешивало, все раз это самое на каждый день, поскольку, чтобы в каждый рюкзак это продукты тоже были. На месте. Потом уже, как снежный ком, вспомнилась уже и группа Дятлова, что кто-то там потусторонний напугал. Потом речь была о каких-то военных базах, но это все на уровне, конечно, слухов. Никто нам никакую версию не сказал.
Валентина Яськова рассказала мне о туристах из группы Коровиной. С ее слов они были опытными походниками. Саша Крысин ходил с Коровиной в горы с 12 лет. Таня Филипенко, секретарь училища, бывала в походах первой и второй категории сложности. Тимур Бапанов постоянно ходил в горы с родителями, заядлыми туристами. Денис Швачкин туризмом занимался в городском турклубе. В этот поход он попал случайно. Его взяли на замену отказавшемуся идти на Хамардабан студенту училища. Вику Залесову Коровина брать не хотела. 17-летняя девочка как-то раз сильно закапризничала от усталости в зимнем походе. Людмиле это не понравилось. Но в итоге взяла. Вика очень хотела пойти на Хамардабан. Выжившей Вале Уточенко в августе 93-го было 17 лет. Она уехала из родного Петропавловска сразу после окончания училища. И с тех пор здесь никто не знает, где она живет и какова ее судьба.
Я помню, даже вот на прощальном вечере, и директор Владимир Николаевич, нас ныне покойный, он сказал такую фразу, которую мы ну, вот, готовы были зааплодировать. Зная Людмилу Ивановну, твердо уверена, что если был хоть какой-то шанс зацепиться за соломинку, она бы, конечно, вытащила бы всех, зацепилась и только потом. Ну и, конечно, то, что она ушла сама, я думаю, что это тоже какой-то факт. Дело в том, что из группы выжила же девочка одна.
Ну, да, вы с ней общались?
Нам никто и не позволил с ней общаться. Прошел слух, что приезжает Валя, что одна жива, что ее туристы спасли, и вот теперь ее привозят. Родители, конечно, ну, по слухам, я это, конечно, там не была, ринулись туда. Но, как сказали так, что родители Ее привезли, сопровождающий, так говорим, мужчина или кто-то там, по слухам опять-таки. Родители, тут же родители, ее посадили в машину, и везли, она сама из района. Она учащаяся наша была и заканчивала 4-й курс. И я знаю, что она, ее привозили на госэкзамены, причем там с такими этими, вы не смеете, вы не это, не пытать, не...
Я перелопатила в интернете кучу статей об этой трагедии в надежде найти хоть какие-то воспоминания Валентины Уточенко. Тщетно. Из заметки в заметку журналисты пишут одно и то же. Уточенко отказывается говорить с кем-либо о случившемся на Хамардабане. Но с помощью коллег из челябинской редакции «Комсомолки» удалось найти Валю в старом, обшарпанном общежитии местного пищепрома.
Продолжение через несколько минут. Темные истории.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темные истории. На радио «Комсомольская правда». Расследование Натальи Варсеговой.
В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно и загадочно умерли 6 туристов из Казахстана. Опытная руководитель группы, мастер спорта по туризму, 41-летняя Людмила Коровина, она же учитель физкультуры педучилища в казахском городе Петропавловске. А с ней... ребята и девушки из Петропавловского турклуба «Азимут». Только седьмая участница похода, 17-летняя Валентина, выжила. Наталья Варсегова – единственный журналист, которому удалось взять интервью у выжившей Валентины Уточенко. Часть третья.
Я перелопатила в интернете кучу статей об этой трагедии в надежде найти хоть какие-то воспоминания Валентины Уточенко. Тщетно. Из заметки в заметку журналисты пишут одно и то же. Уточенко отказывается говорить с кем-либо о случившемся на Хамардабане. Но с помощью коллег из челябинской редакции «Комсомолки» удалось найти Валю в старом, обшарпанном общежитии местного пищепрома. И хотя наше с Валей знакомство началось с ее категоричного нежелания общаться, мне удалось ее разговорить. Впервые за 25 лет выжившая на Хамардабане Валентина Уточенко рассказала о том, что действительно произошло 5 августа 1993 года и отчего погибли ее товарищи.
Эксклюзив.
Какой был день похода, когда произошло-то это?
5-й или 6-й день похода. Просто никто не ожидал, что погода поменяется до такой степени, что оползни никто не предвещал. Запрос сделали заранее. Погода должна быть хорошая быть. Поэтому три группы вышли на маршрут. Мы все вместе ехали же.
А все три группы из Казахстана?
Да.
Вот все из Петропавловска?
Да.
Сколько раз в день вы питались?
4-5 раз у нас обязательно было горячее питание.
Это вы разводили костер?
Или... Разводили, варили, готовили. Были дежурные по кухне, которые обязательно утром дежурный обед готовили. Я говорю, еще и после того перекусы у нас были. Я уже не помню, что у нас было. Но я знаю, что у нас всегда... молоко сухое было, крупа какая-то определенная была заложена. Сухарей достаточно было. Я говорю, все сушили, все было.
С Коровиной ты второй раз уже ходила,
да,
получается?
Третий. Ну, мы по местности ходили, потом на Тяньшань ходили, и вот Хамардабан был третий.
Коровину расскажи про нее, что это вообще за человек?
О, это была яркая женщина. Ее знаешь, как называли? Ее называли, баба с яйцами. Вот она всегда, вот я на днях вспоминала, блузочка. Она была высокая, стройная и красивая. Кудри какой-нибудь, обязательно бантик с цветочком или еще что-то. Экстравагантная была, всегда ухоженная. Ну, красивая баба была. Физкультуру она вела у нас и вот эту подготовку туристическую. Мы и бегали, и по канатам лазили, хотя бабам всем по 20 лет было. Никого ничего не волновало. Худенькие, толстые, все по канатам.
Тебе нравились такие нагрузки?
Я из деревни выросла, мне вообще без разницы.
Когда вот это все произошло там, на Хамардабане, погода была плохая, да?
Там, получается, в горах как туман, то ли что, холодно было, и вот на этой вершине было очень холодно. Нас она разбудила, она пыталась свести группу в ущелье, она пыталась спасти, она просто не успела. Мы утром проснулись, но еще даже не расцвело, может, часа 4 было. Ветер был, дождь был, снег я не помню, а что со сранята проснувшись. И я не знаю, не успела она маленько до ущелья довести. Я не знаю, какое там ущелье было рядом, вот куда я сползла. Я не знаю, как я вышла на снежную речку эту. Там был домик стоял, это охотничий. И потом вот вышла вниз. А так как с двух сторон скал, там вообще никак было не пройти. Как я на эту косу вышла, я уже не помню. Я не помню. Но кто-то меня вел. Ну и вот потом киевляне нашли. Это получается 4 суток.
А еда-то у тебя была с собой?
Я не помню.
Ничего не помнишь?
Вот не знаю я. Я вот это вот, знаешь, как провалы в памяти вот это все.
Это правда, что ты закрывала им глаза?
Ну, вроде бы, да. Я ж потом на следующий день туда поднималась.
А зачем ты пошла туда?
Посмотреть.
Посмотреть?
Конечно.
Ты надеялась, что кто-то будет жив?
Ну, так как мне было не 15 лет... И вот это все на глазах происходило. Там, понимаешь, я не знаю, как это по времени, сколько, что это продолжалось. Но это было все так страшно. Вот один упал, да.
Это правда, что упал сначала самый сильный?
Самый большой.
Саша, да?
Да. Но это же не говорит, что он самый сильный.
Угу.
И вот она что-то около него, коровина, вот села. И потом вот Денис еще был. Вот он мне. Ползи вниз. Он меня пинал. И мы пошли, но мы уже не доползли. Я не знаю, сколько это по времени было. Я просто видела, что все на глазах падают. У всех кровь. Со рта пена. С носа кровь, блин. И чё вот? Откуда я знаю?
Это правда, что Вика тебя укусила?
Да я уже не думаю.
В объяснительную тебя там.
Да, может быть. Потому что, знаешь, вот такой вот, ну, вот после всех вот этих информаций, да, как будто люди сходили с ума.
А ты говоришь, коровина села около Саши. Она пыталась его откачать?
Я не знаю. Она просто вот села, его обняла и все. И вот там такой дурдом начался. Вот это... Я даже не знаю, как это все объяснить. Фильм ужасов показывает вот эти вот сцены. Я не знаю, сколько по времени это было. Времени, часов у нас ни у кого как бы не было. Оно нам не нужно было. То, что карта, компас был. А вот зачем я наверх поднималась. Я ж карту взяла. Я не могу объяснить, как, что, я просто видела, что надо ползти к реке. А, знаешь, что там была? Линия электропередач заброшенная. Вот почему я туда поползла вниз. Вот.
То есть ты сообразила, что ты по этой линии можешь куда-то выйти?
Да, да. Там я не знаю.
Нас этому учили?
Ну, у нас спортивное ориентирование было. И вот из-за этого линию электропередач, ну, проводов не было, но столбы торчали. Ну, если столбы торчат, логически, если рассуждать, видно, не совсем с ума сошла к тому времени. Ну, логически, вот если рассуждать, значит, где-то что-то должно быть. Вот, исходя из этого, и поползла. Ну, потом-то я когда вниз спустилась, я не помню, что я там делала.
А ты помнишь, как ты увидела катамараны?
Ну, я на берегу на этой косе была, и они плыли. Они просто обалдели, что в такой дыре, где не должно быть человека, кто-то может находиться. Они причалили. Ну, и потом начали спрашивать, да что, как это? Ну, я рассказала. Ну, у них тоже волосы дыбом стали. Я говорю, вот благодаря им только.
Ну, и отпаивали тебя успокоительными, да?
Конечно.
Как думаешь, что произошло с ним? Почему не?
Мне кажется, отек легких начался.
Когда ты говоришь, вот ты вернулась в Казахстан, как ты вернулась туда?
Меня киевляне привезли.
До Петропавловска прям
да,
привезли?
Да, они договаривались, не знаю, как и что, и как, каким образом. Нас вообще в общий вагон сначала посадили, потом уже пересадили. Ну, далеко же ехать, 3 или 4 суток. Вот они меня возили, а там уже наши встретили. А потом я поехала домой, рассказала все маме с папой, и я лежала долго в больнице.
У тебя нервный срыв произошел?
Не нервный срыв, а просто у меня спина отказала, руки, ноги отказали.
Сколько ты лежала в больнице?
В течение месяца.
Сейчас ты эту историю вспоминаешь?
Первых несколько лет было просто, знаешь, на душе так мерзко и противно, вот этих 5 августа. Ты его не хочешь вспоминать, а почему-то оно вспоминается.
Ты себя винишь в чем-то в эту историю?
Я не виноват. А в чем меня себя винить? То, что выжила. Вот единственная вина в том, что я выжила.
А ты чем... на похоронах была?
Нет, я в больнице лежала.
А на могилу потом ходила к
ней? Не ходила, не была.
Почему ты уехала из Казахстана?
Я не знаю, так жизнь сложилась. Работы не было, я техникум закончила. Перспектив никаких не было. Переехала сюда, первый год жила у родственников. Потом у меня здесь появился ангел-хранитель, дядька. Он мне помог прописку здесь делать, комнату в общежитии.
Как ты думаешь, если бы вот ту трагедию не случилось, твоя жизнь смогла бы сложиться по-другому?
Я думаю, да.
То есть она на тебя все-таки... Это... А почему?
Это очень тяжело психологически и морально.
При вскрытии судмедэксперты были единодушны в причинах гибели группы Людмилы Коровиной. Нам удалось отыскать запись их интервью в августе 93 года. Послушайте их выводы.
К нам в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз поступили на исследование 6 трупов туристов. Мы перед тем, как приступить к исследованию, внимательно изучили условия, при которых произошла эта трагедия. Сразу же определили, что, в общем-то, факторами, которые могли способствовать наступлению смерти, являлись, во-первых, высокогорье, во-вторых, наш резко континентальный климат, который отличается, в общем-то, непредсказуемой совсем погодой. И то, что все-таки вот в те дни, когда случилась эта страшная трагедия, была низкая температура окружающей среды, выпали осадки, поэтому одежда всех пострадавших, конечно же, была мокрой. В таких условиях плюс, значит, большая физическая нагрузка еще и кислородное голодание. В таких условиях смерть, вот по, даже по литературным данным, если взять и просмотреть, она может наступать очень быстро. Описаны случаи, когда после вот всех этих факторов смерть пострадавших, в том числе и туристов, она наступала спустя 2 часа после того, как они попадали в эти условия.
Так, 24 августа к нам поступили трупы туристов, погибших на отрогах Хамардабана. 26 августа я исследовал 2 погибших. Ну, при вскрытии этих умерших были мной обнаружены общие признаки охлаждения, вернее, признаки общего охлаждения организма. И было также обнаружено, что в мышцах, в печени отсутствуют питательные вещества, гликоген в частности. И вот все это дало нам, вернее, дало мне основание поставить диагноз, выставить причину смерти как охлаждение тела, действие низкой температуры. Повреждений, кроме действия насекомых, личинками мух, вследствие того, что они там лежали долго, не было обнаружено.
В нашей судебно-гистологической лаборатории было произведено гистологическое исследование или экспертиза, как мы говорим, органов и тканей у людей, погибших от переохлаждения, общего переохлаждения организма, погибших в горах Хамардабана. Гистологическое исследование органов и тканей показало и определило морфологические изменения, характерные для нарушения общего кровообращения и дыхания, которые выразились в полнокровии всех внутренних органов и тканей при общем малокровии в кожах и мышцах, кровоизлияний, так как нарушается проницаемость стенок кровеносных сосудов, и отеки легких. Таким образом, нужно сказать, что гистологическое исследование полностью подтвердило диагноз общего переохлаждения организма, которое явилось причиной смерти данной группы людей.
У нас нет ответа на несколько вопросов. Почему 6 туристов погибли в считанные минуты? Из-за чего разные по физической выносливости люди, прошедшие за 4 дня акклиматизацию в высокогорье, упали замертво? Откуда взялась белковая дистрофия, если, по словам Валентины, вся группа хорошо питалась в походе? В ближайшее время с помощью специалистов мы попробуем найти ответы.
Темные истории.
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.